Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». «Человек в истории» называется наша сегодняшняя программа. Собственно говоря, так называется программа «Общество Мемориал», которой уже около 18 лет. Не правда ли, Семен Шишинин, редактор сайта «Уроки истории», Людмила Евгеньевна Улицкая, автор предисловия к книге «Человек в истории», и Илья Данишевский, редактор проекта «Ангедония», издательство «АСТ». Здравствуйте. Значит, вот такой замечательный конкурс, не правда ли?
Да.
Который, да, существует 18 лет. Это конкурс старших школьников, если я правильно понимаю. И их сочинения, но сочинения не в школьном смысле, их труды, я бы сказала, рассматривает специальная комиссия, которая решает, кто достоин, значит, быть победителем и кто входит в эту книгу. Здесь около 20 текстов, я правильно понимаю? Что...
Да, порядка 20 текстов. И на самом деле это такой очень важный для нас сборник, потому что мы издаем сборники работ каждый год по итогам каждого конкурса. И иногда издаем некоторые специальные сборники, которые бывают иногда тематические, а иногда бывают вот приурочены к тому, что у нас юбилей. И юбилей у нас в том смысле, что вот у нас выходит 20-й сборник работ, и мы одновременно с этим решили сделать совместно с издательством АСТ специальную подборку работ, которая охватывает всю историю конкурса, всю 18-летнюю историю конкурса.
То есть здесь не только прошлогодние, но
да,
и
здесь
разных
лет, и, конечно, выбирать было очень-очень сложно, потому что ежегодно к нам приходит как минимум больше 1000, в среднем около 2000 работ со всей России. И за 18 лет конкурса их уже накопилось очень-очень много, больше 40 тысяч.
Ну, смотрите, здесь история всего 20 века, от Первой мировой войны до перестройки. И здесь около 20 текстов, я правильно как-то помню?
Да.
И здесь герои какие-то невероятные, от южно-русского единоличника до 9-летнего мальчика из очень богатой семьи, которая потом прекрасным образом встраивается в советскую жизнь, но его дневник, тем не менее, интересен для этих молодых исследователей, вот каких-то челябинских тракторостроителей, которые потом превращаются в танкостроителей. Истории людей, которые должны были погибнуть в лагерях, потом внезапно появляются перед своими родными и так далее, и так далее. Мне казалось, что здесь вот самое интересное – это детали. Но, Илья, вы говорите, что вас не что не удивляет в этой книге? Или не удивляет в
контексте... Нет, ну не удивляет,
контексте...
это не переворачивает, да. В контексте современности. То есть в таком контексте,
так,
конечно, нет. То есть, примерно так я это себе и представлял. Но я читал некоторые книжки, которые были собраны просто мемориалом до этого. Так что у меня было, в общем-то, впечатление, что такое... Они из года в год, в общем-то, там дают понять.
Я вот что хочу сказать. Вот когда мы говорим об истории, о большом ее нарративе, который то присваивается, значит, государственным дискурсом, то наоборот, например, можно и мемориал отчасти упрекнуть в большом нарративе, потому что когда мы говорим о большом терроре, это, конечно, некоторое... У этого есть уже некоторая традиция говорения. Вот мне какие-то вещи, которые были в этой книге, то есть которые связаны в основном с дневниковым материалом, они мне показались выбивающимися даже из привычного, что ли, дискурса печали, когда мы говорим о стране, о ее истории. Вот. Или вам кажется, что все здесь абсолютно встраивается в рассказ?
У нас есть два дискурса присваивания, собственно, прогосударственные, антигосударственные, советские и антисоветские, но это не мой дискурс. То есть, и поэтому я как раз смотрю, наверное, реальность близко к этим героям, которые вне двух этих полюсов. Поэтому меня это эстетически не удивило.
Все, теперь мне понятно, что именно вас не удивило. Меня как раз вот ровно это и удивило. То, что жизнь всякий раз оказывается сложнее наших представлений о ней, что любая мемориальная коллекция всегда может быть разрушена неким новым артефактом. Люсь, ну, наконец, я к вам обращаюсь. Что вы об этом думаете, как автор предисловий? Человек, который тоже очень долго этим проектом занимается, следит, видит все это.
Вы знаете, здесь я думаю, что самое удивительное во всей этой истории то, что нам предлагается совершенно новый ракурс.
Так.
Смотрят дети, смотрят из сегодняшней реальности, которая очень сильно отличается от обычно от того, о чем они рассказывают. И для них это тоже напряжение воображения, напряжение знания и, в общем, такого глубокого узнавания жизни. Я-то считаю, что это один из больших смыслов всей этой истории, то, что человек молодой, который проходит через этот опыт узнавания жизни, вот так вот поставленный перед ним. А теперь я узнаю про моего деда. А теперь я узнаю про мою школу. Вот я в нее хожу, а здесь когда-то был директор вот такой. Про жизни людей, которых уже нет. И это замечательно, потому что это дает совершенно замечательное новое отношение к жизни. Вот они уже не люди газеты, радио. Всякий раз, когда человек молодой пускается в самостоятельность на исследование, это его меняет. Он меняет полностью свое восприятие жизни. Поэтому я думаю, что здесь очень серьезное то, что остается за рамками этой книги, а именно жизнь молодого человека, который прикасается к жизни страны, семьи, который сам узнает то, чего он вчера еще не знал, и я сама имею этот опыт этот, ровно такой же, потому что это я открыла письма моего деда, взрыла все это, и прочитавший, пройдя через это, я стала, во-первых, другим человеком. Кроме того, я поняла, как много у меня от него, как много мы в себе несем от наших предков. И это безумно важно. И я думаю, что есть, кроме познавательного смысла, здесь есть еще очень большой, глубокий психологический, человеческий, антропологический, если хотите сказать, смысл.
Что меня всякий раз задевало, практически в каждом тексте присутствует интонация удивления.
Да.
То есть человек рассказывает, вот там было то-то, вот мы там с коллегами изучили документы. Ну, как правило, это направляется учителем или кем-то из старших. Иногда это личная инициатива этого подростка или молодого человека. Но в какой-то момент, вот он описывает происходящее, говорит, как же так? Как же это было возможно? Там, например, когда речь идет о коллективизации или о способах, значит, обвинения во времена большого террора, даже по тем документам, которые доступны этим исследователям, вот они идут по ходу, значит, этого дела и такие, ой, в общем, что это было, как это, что это такое? Давайте мы спросим, у нас на связи по скайпу Даниил Мочалов и Оксана Елисова, соответственно, Даня автор текста о немалиновой малиновке, и то есть о переезде его семьи из Узбекистана в 92-м году в Воронежскую область. И Оксана написала текст о своей бабушке, которая в начале 60-х ходила на торфодобычу в Мордовии. Значит, с Оксаной давайте начнем. Как вы... Вот вы слышали то, что мы сейчас обсуждали. Вас действительно изменила эта работа? Что вы хотели узнать про свою бабку и про ее подруг, когда вы начали разбираться с историей молодых девушек, которые из колхоза ради своих там 300 рублей, огромная сумма, поехали на страшно тяжелую работу. Страшно. Вы описываете, как у них кровь из-под ногтей сочилась, когда они там в этих перчатках. Расскажите, что это было для вас за история, Оксана?
В принципе, меня не только написание этой работы изменило, меня изменил, в принципе, конкурс мемориала. С ним у моей семьи связано 7 лет, то есть до меня участвовала моя сестра в данном конкурсе. Потом в этом конкурсе 4 раза участвовала я, и, соответственно, я 4 раза писала исторические работы на разные темы, и вот одной из этих работ была работа о моей бабушке Шихмаметьевой в девичестве Алия Халимовны, которая с 1961 по 1963 год ездила в Свердловскую область вместе со своими односельчанками из татарского села Лобановка в Республике Мордовии, тогда еще МА-СССР, в Свердловскую область по вербовке и для торфодобычи. Это действительно была очень тяжелая работа, потому что, во-первых, это тяжелый физический труд даже для деревенского человека, который с детства привык к такому, это все равно физически тяжело. Но что удивительно для меня, и это действительно перевернуло мое отношение к жизни, что, ну, несмотря на такие испытания, которые я описываю в своей работе, о том, как они после торфодобычи, у них действительно сочилась кровь из рук. В особенности это было у жительниц соседних с Лобановкой мордовских сел, например, мордовские пашаты, Они были на торфосушке, и у них такая была задача переворачивать торфяные кирпичики, достаточно тяжелые, уносить их с собой в корзинах для дальнейшей транспортировки. И вот когда руки обдираются во все это, у них очень сильно к концу каждой смены сочилась кровь из рук. И это удивительно, что несмотря на адскую боль, они об этом вспоминают с радостью. Они считают, что они действительно счастливо прожили это время, потому что они приносили пользу. Они приносили пользу государству, они приносили пользу своим семьям, они их обеспечивали. Они сами знали, в чем их смысл жизни заключается. То есть у них было четкое сформировавшееся мировоззрение, и у них были свои ценности, которые не подвергались каким-либо испытаниям. То есть они верили в себя, в идеал своей собственной молодости. Это поразительно, как человек, несмотря на какие-либо не самые легкие моменты в жизни, может сохранять подобную стойкость.
Оксана, спасибо, оставайтесь с нами. Оксана сейчас студентка Московского педагогического университета. И я бы тоже хотела, чтобы Даниил Мочалов, студент Московского открытого университета, ответил на вопрос, как его изменила работа по описанию истории своей семьи, а эта история перестроечная, и таких историй не так много. И, как я понимаю, общество «Мемориал» гордится тем, что история про 90-е становится частью вот этого исторического рассказа. Пожалуйста, Даниил.
Вообще, на самом деле, сложно сказать, как эта работа изменила меня, потому что у меня мама учитель истории, и она с самых малых лет меня заставляла как-то участвовать в различных исследовательских работах, вот, и, то есть, до мемориала я еще пытался писать разные работы, и даже, там, с малых лет ездил на различные раскопки археологические, вот, ну, то есть, она прививала этот интерес, но, что касается этой работы, просто, ну, я постоянно слышал, как мои родители рассказывали про то, как они жили в Узбекистане, про то, как им жилось тяжело в Малиновке и как их встретили после переезда. Ну, мне, конечно же, было интересно. Вот. И, наверное, все-таки это, вот именно эта работа зародила интерес к последующим работам. И после этой работы про описание жизни моей семьи в 90-х я уже начал проводить различные исследования, искать информацию про своих предков. И также это было здорово, когда ты находишь, не знаю, какую-то интересную информацию, о которой ты даже не мог предполагать. И, не знаю, это здорово.
Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Там в вашем описании мытарство вашей семьи, это действительно мытарство, потому что это переселенчество с 92-й год из одной сложной истории в другую. Там, в частности, есть упоминание о том, что узбеки внезапно стали злыми по отношению к русским. Но когда вы приезжаете в Воронежскую область, когда семью называют беженцами, а не переселенцами, это вызывает тоже, в общем, морально очень, ну, такой протест у семьи, что ли. Вот когда ваша семья, когда ваши родные прочли вашу работу, не сказали ли они: «Ой, дорогой сынок, может, не надо было об этих неприятных наших переживаниях упоминать?» Или как вот они восприняли это все?
Ну, я писал эту работу 14 лет. Мы с мамой писали эту работу, она мне помогала, просто много информации было, и сложно было как-то все построить. И, не знаю, ну, мама, конечно же, к этому относилась нормально. Но что касается бабушки там, ну, конечно, она переживала. А когда я приезжаю домой, да и вообще, ну, то есть, к себе в Воронеж, не знаю, я за всю свою жизнь уже, ну, просто не слышал никогда, чтобы нас называли беженцами. Может, тогда, когда родители только переехали, вот это вот как началось все. А потом просто, может, начали смотреть на нас по-другому, потому что у нас, в принципе, все развивалось, и то есть проблем уже никаких не было впоследствии. Вот, и не стояли на месте и просто вот поднимали свое хозяйство, строили дома и прочее.
Дин, спасибо. Ну, там история дома тоже, строительство дома тоже такая довольно мощная, когда вся семья примерно 8 лет строит дом, после чего а это конец еще 90-х, только в начале нулевых, Даниил говорит о том, что вот я теперь живу в комнате, которая полностью благоустроена, которая вообще, вот, ну, я такой, типа, городской парень, я такой городской пацан. Слушайте, вот есть в рассказе Даниила такая важная вещь, писал с мамой. Мама – учитель истории. У меня вопрос, насколько взрослыми контролировалась вот вся эта конструкция? Это я возвращаюсь к нашему с Ильей началу разговора, что в этом есть стандартного и нестандартного, что в этом есть, ну, такого привычного, а что, что мы совсем не ожидаем услышать. Вот, Илья, у вас нет впечатления, что это, в этом есть все-таки какая-то, что взрослые дают какое-то направление мысли детей?
Ну, скорее всего, да, потому что я вспоминаю какую-то свою семью, и там нет вообще дискурса погружения в прошлое, там нет вообще разговора о памяти. И вообще пространство памяти, его просто не существует.
Так.
То есть я это хорошо помню. И поэтому я действительно думаю, те люди, которые могут так глубоко копать в собственную родословную, дискурсивно с самого детства погружены вот в эту историю.
Угу, это интересное наблюдение.
То есть, если мы и посмотрим, наверняка большинство из них будут детьми учителей, работников архивов и так далее. Ну, с большой долей вероятности, я этого не знаю.
Или людей, которые просто страшно увлечены своим прошлым. Ну, есть такие
и
люди,
у них есть причины.
Гуманитариев.
И, скорее всего, у них есть причины, почему они погружены в эти истории.
И эти
причины... Я помню себя, я помню каких-то своих одноклассников, я помню своих однокурсников, да?
Нет.
Там этого поля просто практически не существует.
Просто не существует.
Да. Частная история. Там существует, да, работа с собственной частной историей, с собственным телом и памятью, но не существует никакого коллективного родовой памяти. То есть 90-е это как бы все прервано. То есть это так воспринимается, что все это очень устаревший вообще механизм, да, подчинение себя к некому роду.
Понятно. Возможно, это поколенческая вещь. Да, у меня есть один молодой коллега, который считает примерно так же, как надоели разговоры про историю, про память, про травму.
Нет, не надоели. Я просто этого не чувствую вообще.
Окей, очень интересно. Комментарий, пожалуйста.
Вот, ну, я просто хотел сказать, что уже имея дело с большим объемом работ, я могу сказать, что у нас можно выделить условно таких три группы научных руководителей, которые действительно каким-то образом влияют на форму и содержание работы.
Угу.
Это первый, довольно распространенный тип, это родители, которые заинтересованы в том, чтобы их ребенок погрузился в историю собственной семьи или собственного села, или собственной какой-то такой довольно широкой уже, даже не только семейной, а такой родовой истории. С другой стороны, бывают очень хорошие учителя-энтузиасты, которые как бы себя чувствуют в некотором таком одиночестве, что ли, и часто вовлекают в свое такое увлечение локальной историей своих учеников. Но очень-очень-очень большую роль играет такая вещь, которая, мне кажется, в столицах, в крупных городах очень мало занимает школьников в принципе, потому что этого нет, а именно краеведение.
Угу.
И, так сказать, в России существует много параллельных школ краеведения, потому что каждый край – это свое собственное краеведение. И у каждого краеведения есть свои собственные традиции, есть свои собственные блестящие представители. И это такая как бы параллельная историческая, грубо говоря, индустрия, совершенно работающая на волонтерских основах и погруженная именно глубоко в историю собственного края. И вот, например, у нас довольно часто приходят восхитительные работы с юга, где очень много и очень глубоко интересуется, например, история гражданской войны. Это такая тема, которая практически... Потому
это
что это и казачество, это и просто территория.
Казачивание, вот эти все истории. Мне страшно нравится здесь история единоличника как раз с Кубани. Просто великий мужик. Это человек, который с 31 по 38 или 39 год, там его дневник сохраняется. Вот он один... Один против колхозов, один против того, как их давят, как их заставляют экономически в этот колхоз идти. И вот он там, даже и с семьей у него нелады начинаются, но он просто вот такой, ну, характер такой. Просто вот он решил, что он будет сохранять церковные обычаи, и что советы ему вообще ни разу не интересны, и вот он любой ценой это делает. Простите, Семен, с юга. Я тоже подумала, что это некоторый образ такой краеведение, краевогу, такое местная история.
Я просто хочу тоже, это то, чем мы всегда гордились, это то, что абсолютно большинство наших участников это дети из сел. Больше 50% работ приходит из сел, еще примерно четверть работ приходит из малых городов, и только где-то порядка 23%, по крайней мере, я могу говорить точно по итогам прошлого конкурса, у нас приходило из городов относительно крупных, то, что мы считаем миллионники. И то есть получается, что у нас примерно 75% работ это вот из тех, грубо говоря, регионов, которые обыкновенно вообще в историческом дискурсе вообще никак не представлены.
И в большом.
В большом, да. И даже просто история этого региона, просто ее нет в учебнике. И это, мне кажется, тоже очень важно.
Например, какого региона нет учебника?
Например, в учебнике, наверное, практически нет истории Троицка. У нас есть совершенно великолепная работа из Троицка, посвященная дневнику вот этого мальчика, который...
Девятилетнего.
Да, девятилетнего мальчика, который живет в начале 20 века в Троицке. И я просто даже хотел процитировать
этот момент,
потому что дневник абсолютно удивительный. И здесь он описывает историю, как его семья пытается, до этого очень состоятельная и влиятельная семья в городе, пытается бежать из Троицка, потому что на него наступают большевики, белые отступают, и как бы вся эта область превращается в такую территорию беззакония. И вот он в процессе этого бегства записывает в своем дневнике свой сон. И он пишет: «Мой сон. Сегодня я ночью видел во сне, что я еду в поезде, кругом тесно, жарко. Поезд остановили в степи какие-то бродяги. Я испугался и стал кричать, а голосу у меня нет. И в то время я проснулся. Долго я не мог прийти в себя, все думал, что еще в поезде один. Но увидел, что папа с мамой со мной, успокоился, завернулся в одеялко и крепко снова заснул». И кажется, такая безобидная, обыкновенная история, но мы знаем, что действительно, благодаря невероятно вдумчивой работе исследовательского коллектива этой работы, мы знаем, что на самом деле... В его сне, грубо говоря, отражается один из самых страшных периодов его семьи, когда семья пытается бежать из города и фактически посреди пустоты, ориентируясь только по телеграфным столбам, пытается выбраться в какое-то место, где есть еще какой-то порядок и цивилизация. И вот как в таких маленьких, вроде бы, свидетельствах отражается локальная история, разумеется, до большой единый учебник истории никогда до такой темы не доберется. И это очень важно, что вот благодаря таким, с одной стороны, краеведческим традициям, с другой стороны, интересу к собственному личному семейному прошлому, такие источники выплывают, и дети узнают такие какие-то сюжеты. Мне кажется, это очень важно.
Чудесный рассказ. Мне сон этого мальчика. Вы выбрали эпизод, который меня тоже поразил в дневнике. Он напомнил мне два рассказа. Один из них моей тетки, которой 12 лет, и она в эвакуации. И вот им около 18 часов нельзя ходить в туалет, потому что вагон перекрыт полностью, люди лежат. Она все это помнит, и только когда мы вышли на перрон, говорит она, я услышала, как брат моей матери зовет ее, тут я потеряла сознание. Вот, но, в общем, это какая-то атмосфера сновидения и чудовищного напряжения, в которое погружена семья, и как это отражается в детском сознании, вот это, конечно, очень впечатляет. Люсь, пожалуйста, ваш комментарий или про большую историю.
Вы знаете, дело в том, что это на самом деле удивительная ситуация сложилась. Почему-то это потрясающе интересное исследование, интересное во всех ракурсах. Ага. В историческом, в психологическом, в гуманитарном, в антропологическом. Здесь столько аспектов в этой работе.
Крайне много, да.
Почему она встретила такой протест? Я даже не могу сказать, чей.
Это когда вас зеленка, что ли, поливали?
Ну, не про зеленку, все время.
Мы напоминаем нашим слушателям и зрителям вообще, какие реакции может вызвать книга по истории. Всего лишь книга по истории граждан. Не про политику, не про, кровавый режим. А это книга про историю.
Это книга о родине. Это книга о родине. Это то, когда нам предлагают эти блоки тяжелые, неперевариваемые, такой навязанной любви. Это пустое, оно не действует. А вот эта книга про любовь к родине. Потому что есть импринтинги у животных. Вот родилось существо, вылупилось из яйца, и первое, что оно видит, остается у него на всю жизнь.
Импринтинг – это впечатление?
Отпечаток.
Отпечаток.
Это наш первый язык, это первые слова, это первые картинки жизни. Это мама, папа, сестра, дерево под окном. Это чувство родины связано именно с теми первыми впечатлениями, которые человек получает. И поэтому эта книжка на самом деле про любовь к родине. Про то, что можно за это платить высокой ценой. Что бывает очень тяжело. Что бывает трудно выжить порой в сложных ситуациях, в которых сегодня поставлена там твоя семья, твой народ, твоя деревня. Вот. Но тем не менее, это преодоление, это воспоминание, в котором ты начинаешь жить. Понимаете, мы так устроены, мы несем в себе все зачатки наших гены, наших предков. И если их не покрыть, не создать условия, то мы про это не вспомним. Можно прожить и даже не вспомнить о том, какие в тебе есть задатки. Но когда я знаю, что мой дед был музыкант, и почему-то мой сын музыкант, то это значит, что надо учить музыке детей, семьи, потому
так,
что у
понятно,
них это лежит.
Них это есть.
И вот
так.
Это вот, на самом деле, книга о любви к родине, о любви к семье. И, по-моему, это чрезвычайно важно. И мне кажется, что это должно быть, наоборот, не зеленкой поливаться, а финансироваться, укрепляться. Потому что это, на самом деле, про любовь к родине. Когда я сюда ехала к вам, то я поняла, что вот на этом месте, я жила здесь неподалеку, улица называлась Каляевская в честь известного террориста, сейчас она Долгоруковская, как до революции. Вот на этом месте был ларек, в котором продавались бублики по 5 копеек. Бублики были потрясающие. Это мой первый взрослый выход из дома, а родители еще не знали, потому что мне не разрешали через дорогу переходить. И вот я сюда приходила и покупала эти бублики. Я сейчас шла сюда и вспомнила про это. Потому что это детская память, которая нас держит, привязывает к жизни. Вот помирать буду, я это помню, буду помнить это место. Здесь стояла молочный магазин Елисеевской постройки с кафелем. Он был такой шикарный, один на весь район. И иногда мы с бабушкой шли, меня брали, и с этими сумками какое-то молоко было там прекрасное, особенно прекрасное. Понимаете, это все родина. И поэтому, я не знаю, я считаю, что тоже, вот этот проект, что он потрясающий, что он безумно важный. И поэтому я всегда говорю даже людям, которые не участвуют в таком проекте оформленном, пишите, пишите. Это безумно важно для вас, для связи с прошлым, и для ваших детей, которые это прочитают, для ваших внуков. И надо сказать, что очень многие люди сейчас стали это делать. Потому что у нас есть ужасные лакуны, молчащие поколения, которые боялись о себе сказать лишнее слово. У меня родители ничего не рассказывали про прошлое. Бабушка с дедушкой, еще их можно было из них что-то вытянуть. Вот поэтому мы должны перестать быть молчащим поколением, это безумно важно. И вот эти ребята, которые здесь вот эти сочинения пишут, я на них, честно говоря, я любуюсь просто. Они потрясающие. Они свободные, они умные. И они, конечно, инициация должна быть. Им надо, чтобы кто-то предложил им это. Не по телевизору смотреть футбол, а заняться вот таким исследованием. Это дико развивает. В общем, я ужасный большой патриот этого самого проекта.
Ну, я бы сказала, что не только взрослые. Тут есть один особенный текст, когда молодой человек путешествует и видит в мусульманском кладбище крест православный. И его никто не учит, его никто не направляет, так сказать. Он сам идет, он копает архивы, там колоссальные работы описаны, и он восстанавливает для себя фигуру этого персонажа, которого, видимо, там его каким-то тайным образом передали жене для захоронения из трудового лагеря, так называемого. Ну, а про это дело был миф, что это какой-то там военный летчик внезапно тут погиб, и поэтому все так произошло. И он говорит, я, конечно, не узнал полностью всю эту историю, мне этот миф не удалось там, типа, для себя как-то объяснить, но очень многое я узнал на самом деле, кто был человек, это может быть и важнее, но... то, что... Ну, вы с Оксаной здесь фактически совпадаете, Людмила Евгеньевна, когда говорите про не то чтобы гордость, а про понимание того, как люди могут себя достойно вести в очень тяжелых и неприятных ситуациях, о, как Оксана сказала, ценности, которые не подвергаются сомнению. Примерно так. Я как раз у Оксаны хочу спросить, вы сейчас студентка, и говорите ли вы со своими одногруппниками, однокурсниками, возможно ли вообще разговоры про семью, про историю дедов, бабок и так далее?
В силу того, что я учусь на историческом факультете, естественно, такие разговоры часто возникают. Но я не только говорю об этом со своими одногруппниками, я, в принципе, говорю с любыми людьми. Мне удивительно, что я, например, нахожу человека, который говорит: «А я ничего не знаю ни про своих бабушек, ни про своих дедушек, ни откуда они переселились, откуда они переехали, я ничего не знаю о своей семье». Лично я не понимаю, как можно так жить и как можно с этим, ну, смиряться, наверное. Для меня это удивительно. Потому что даже если ты не знаешь, я просто поражаюсь тому, как они могут спокойно сидеть на месте. Неужели им не интересно, что было до них? Наверное, в этом еще меня мемориал сильно изменил, что я просто не представляю своей жизни как какого-то отдельного звена. То есть для меня после участия в мемориале начала жизнь тянуться как продолжение каких-то других жизней. И поступление на исторический факультет это только усилило. С точки зрения людей, которые там учатся, многие действительно интересуются своей историей, часто рассказывают, например, о каких-то произошедших с их семьями событиях. И удивительно слышать эти события, потому что вроде бы человек, может быть, даже случайно оказался из великой и ужасной системы ЕГЭ в этом месте, но он помнит, и ему это интересно. Например, я своей одногруппнице как-то долго говорила о том, что было в прошлом ее семье. Она рассказывала такие удивительные вещи про наступление на Курскую дугу, про то, как, например, у них в огороде стояли немецкие танки, потом еще множество интересных историй. Потом, как обращались немецкие солдаты с обычными русскими детьми, что они действительно понимали этих русских детей, они их не обижали, они, наоборот, их как-то привечали, потому что они понимали, что они точно такие же, как у них самих дети. И вот страшно сталкиваться после этого с людьми, которым все равно. Но еще страшнее сталкиваться с людьми, которым не просто все равно на какое-либо прошлое. Они считают, что если нету какой-либо сверху директивы, то этим не нужно заниматься. Если ты интересуешься чем-то сам, то это не общественно полезный труд, а наоборот что-то противоестественное, потому что человек не должен занимать свою голову какими-либо лишними мыслями. Вот это страшно.
А, понятно, Оксана, да, спасибо. Но я считаю, что еще страшнее, когда история Второй мировой становится предметом государственных манипуляций. Извините, я уж что-то как бы так обобщаю эту беседу. И, возможно, то есть мое предположение таково, что как раз вот эти беспамятные персонажи, которые не очень хотят знать правду о Второй мировой войне, они становятся людьми, которые гордо пишут там у себя на машинах, можем повторить. Потому что, если ты хоть раз слышал историю свидетельств того, чем была война на самом деле, а мне пришлось в своем детстве нечаянно послушать переговоры взрослых, вот это все называется «до свидания», вот это никакого можем повторить, вот этого ничего я, конечно, не могу воспринимать. И в этом смысле Лев Рубинштейн прав, когда он пишет в своем предисловии к как раз военному блоку в этой книге, что это моя война. Война – это очень личная история. Война не может быть апроприирована никаким, так сказать, общим дискурсом, никаким государственным дискурсом, никаким патриотическим дискурсом, потому что переживания, которые у каждой семьи существуют в этом поле, так глубокие, травматичные и сложные, что никакой идеи, конечно, вот этого победного повторения. Ну, то есть она просто антигуманная, если честно. Вот я бы сказала так, что она просто циничная и антигуманная и относится к области политической спекуляции. К Даниилу мой вопрос, в общем-то, тот же самый. Как обсуждается в вашем кругу и ваши занятия, и вообще история про семью, про дедов, бабок, вот что-нибудь в этом духе? То есть насколько это, ну, обычная тема для разговоров, или скорее это только с очень близкими людьми возникает?
Вообще, что касается подробников, беседы редко заводятся. В основном, если я их начинаю заводить, а некоторые, ну, просто им нечего сказать. Это даже неловко становится. Вот. Но когда с близкими людьми, то да, часто это бывает, когда там они чем-то делятся, там, вот я нашел там, я узнал что, от своей бабушки, что там какую-то одну информацию, вот, а я рассказываю, ой, у меня похоже стиль. И есть такие близкие, как, которые, ну, этим не занимаются. Вот, и как-то хочется им помочь, я даже бываю им как-то, не знаю, ну, помогаю, там, подсказываю, как, ну, не знаю, как-то этот интерес возразить в них, вот, и, ну, в основном, конечно, это редко никому, не, ну, мало кому интересно. Вот это очень грустно.
Да, Данил, спасибо. На самом деле, вот весь последний блок, я сейчас устроил этот, наверное, пятиминутный разговор специально для Данишевского. Это к вопросу, я хочу вернуться, Илья, к тому, о чем говорит ваш... Говорит или не говорит люди вашего круга, то есть гуманитарии, образованные, достаточно литераторы, я бы, наверное, даже сказала. Вы сказали, что нет большого интереса к прошлому. Мне интересно, почему? Потому что в моем поколении, я скажу, этот интерес огромен. Когда мы собираемся узкой компанией с товарищами, что называется, началось. И тут началось. И у каждого есть своя пластинка про дедов. Однозначно.
Нет.
Не только про тех, которые воевали, но и про тех, которые там и строили, и сидели. Там есть масса разных пластинок. Простите,
мы,
да?
Мы не знаем. Я думаю, я могу что-то рассказывать. Я владею информацией.
Так.
Но просто я не очень, именно не чувствую, что это то, что я должен обсуждать, чтобы что-то изменилось. То есть в этом просто нет нужды, в этом самом обсуждении.
Так.
То есть это обсуждение ни к чему не ведет и ничего не видоизменяет.
А то есть вот ту идею, которую высказала Люся, что ты это немножко они, и, наверное, себя можно объяснить через их поступки, это не актуально для вас?
Я думаю, что нет, не всегда.
Не всегда?
Не всегда. То есть на уровне генетики многие вещи, наверное, да. А вот дискурсивно, я думаю, разрыв 90-х, то есть настолько глубокий, что вот после 90-х мы наследуем что-то совершенно другое. И скорее мы наследуем вот, вот это изменение времен, чем то, что была наша родовая история.
В 90-е вам было, простите...
Не знаю, какие 90-е.
Ну, вот, хорошо.
Ну, поколение 90-х.
Вы поколение 90-х. Но вы были совсем детьми, ну, да, простите, да. Да, в это время.
Ну, и нас воспитали родители, которые преодолевали тоже 90-е.
Преодолевали трудности, конечно.
И, конечно, именно это вот нас объединяет.
И это, ну, в общем, это серьезное напряжение. Родители, которые находились в серьезном напряжении, я бы сказала. Ну, и на детей у них было вряд ли много времени.
Mm-hmm.
Да, в этом смысле семья Даниила, она, пожалуй, исключение, потому что там рассказывается о семье, которая, в общем, хоть и в трудной ситуации, но они все вместе. Там вот очень интересно, что они постоянно все вместе. Это такая семья, которая, ну, то есть вот по его рассказу понятно, что там взрослые вместе с детьми, и там три поколения, которые живут.
И когда я говорю неинтересно, я имею в виду не совсем неинтересно, я говорю, я не чувствую. Но мне может быть интеллектуально интересно, мне интеллектуально интересно и истории других людей.
Угу.
Я не очень чувствую вот эту связь.
И с чем бы вы хотели, не очень чувствую, с чем бы я хотел...
Ну, я не чувствую свою связь со своим родом, например.
Понятно.
И то есть я только интеллектуально познаю, как другие люди ее ощущают.
Ее ощущают. Понятно. Это очень интересно. И это, в общем, конечно, противоречит некоторым теориям о том, что любой человек в любых обстоятельствах и всегда готов поговорить о прошлом своей семьи. В общем, как выясняется,
ну, я думаю,
совершенно
если,
не так.
Ну, это если мы говорим именно... что есть некая мода и дискурс, то есть поговорить-то
да,
я
да,
готов.
Да, да, да,
я вот
как
об
раз
этом.
О том, что это становится фактически модой в интеллектуальных кругах.
Да, поговорить там я могу.
Ну, почувствуете, измениться на самом деле нет. Люся, вас не тревожит такая...
Потребности в разговоре.
Потребности в разговоре нет. Вас не тревожит такая реакция вашего редактора, издателя, человека, который вообще-то, видимо, интересуется все-таки этой темой, раз
это все это
издают.
Леночка, вчера у меня был день рождения.
Мы это знаем, мы вас даже поздравили
сегодня. И вот пришли мои друзья с детьми.
Так,
с детьми, которые родились... Ну, на наших глазах выросли, стали взрослыми. Они уже сами имеют детей. И знаете, какой был общий звук и общий знак? Как мы едины, как мы соединены какими-то общими переживаниями. Бабушками и дедушками, которых уже нет, о которых мы вспоминали полвечера. И именно как раз совсем не то, о чем говорит Илья сейчас. Вот, абсолютно противоположная была картина. И это было такое поколенческое единение. Я просто была ужасно счастлива, потому что оказалось, что мы просто едины, мы в одном потоке с нашими детьми, я надеюсь, с внуками. И меня это очень радовало. Мне кажется, что на это надо работать, что здесь надо усилия какие-то предпринимать. И, может быть, просто Илья не прошел эту инициацию. Она происходит иногда с человеком, когда оп, поворачивается что-то, он понимает, что позади пустота, которую надо заполнять. Я была в начале 70-х годов, первый раз в Средней Азии. Я разговаривала с человеком, очень культурным, мусульманским человеком из семьи Муллы, он был учитель, и он мне сказал, если у нас в деревне человек не знает семи поколений позади себя,
семи,
то он безродный бродяга, так. А вы русские совсем не знаете даже дедов. И меня это тогда глубоко поразило, потому что это входило в систему мусульманского образования. Знать, кто стоит позади тебя. И я это помню, до сих пор уже прошло 50 лет с того времени. Я была в экспедиции, я давно уже не биолог. Вот, поэтому, значит, проснется этот интерес, я совершенно убеждена. Может быть, проснется тогда, когда будет свой собственный ребенок. Тогда, когда надо будет ему передать от себя... свои драгоценности. Но я безумно их ценю, вот эти драгоценности, которые мы получаем от предков. И все то, что вот мы в этой книжке собрано, мне кажется, что это книжки, которые будут храниться в семьях, которые будут передаваться внукам. И вот эта девочка Оксана, когда у нее появятся дети, то, конечно, они будут все это знать, иначе быть не может. Так мне кажется.
Ну, я бы сказала, что по Оксане это видно вполне себе. Значит, я хочу обратиться к одной цитате. Это цитата к главе, которая называется «Все пережить». И в основном это люди, которые проходили через разные испытания. Ну, вот от моего любимого единоличника Дмитрия Гальченко до каких-то людей, которые там попадали под каток репрессий. Не всегда это были лагеря, но это, тем не менее, были такие огромные неприятности. Значит, пишет в предисловии Александр Даниэль, для наших школьников алгебра террора темна и, слава богу, неинтересна. Их интересуют главным образом две вещи – справедливость и милосердие. И реагируют они на две вещи – на жестокость и несправедливость. Для них это не абстрактные понятия, умноженные на статистику. Они, наш автор, воспринимают их только конкретно. И каким-то непостижимым образом они умеют учуть свидетельства о них в предметах, знаках, символах, неожиданно возникших среди руин ушедшей эпохи. Так вот, справедливость и милосердие, и жестокость и несправедливость. Семен, прокомментируйте, пожалуйста. Вы согласны с этим?
Ну вот, с одной стороны, мне, конечно, сложно спорить с Александром Юрьевичем, потому что он давно, гораздо дольше, чем я, на самом деле, да, участвует в жизни проекта. Угу. Но вот мое впечатление, честно говоря, от тех работ, в особенности тех работ, которые жюри потом признает лучшими, несколько более сложные. Потому что,
давайте,
разумеется, на каком-то в таком поверхностном уровне, если речь идет о таких травматичных темах, типа там большого террора, коллективизации или войны, то, разумеется, та фактура, на которую обращает внимание, я думаю, не, не, не только там дети, да вообще кто угодно. Это, разумеется, та фактура, которая, это фактура страдания. Вот, например, Оксана сейчас рассказывала про, значит, про жизнь своей бабушки, и вот можно было заметить, что три раза упомянул, как у нее шла кровь из рук.
Это,
разумеется,
это я очень... упомянула для начала, потому что, конечно же, это физическая травма, о которой идет речь, она, в общем, связана с памятью. Человек боль помнит, понимаете?
Да, но, с другой стороны, вот в той же самой работе у нее есть замечательный момент, который меня в каком-то смысле поразил даже больше. Это то, что ее бабушка вспоминает о том, как она впервые на торфразработках попробовала хлеб с маслом.
И
всю жизнь
вкусно.
Вспоминала ее как это как вкуснейшее блюдо. И это в каком-то смысле, наверное, не является там свидетельством жестокости, а скорее наоборот. Да, это какое-то положительное воспоминание, из которого мы уже потом выстраиваем для себя какой-то действительно тяжелый контекст этой жизни, в которой это является угощением, и это является там памятью на всю жизнь.
Ну, вообще говоря, вот, да, но... девушке 18 лет, она впервые попробовала белый хлеб с городским маслом.
Да, ну вот просто при этом, мне кажется, очень важно не упускать из внимания то, что огромный массив работ, который к нам приходит, это работы, посвященные не таким каким-то, что ли, соленым таким и очень понятным, с первого взгляда понятным темам. А иногда нам приходят, например, работы, которые описывают историю, например, какого-то детского дома. И описывают они с точки зрения того, как там, значит, тяжело приходилось его воспитанникам, о том, как вот он был, как существовало это учреждение там, на протяжении там, революции и так далее и тому подобное. То есть человек интересуется историей учреждения. Есть люди, которые интересуются историей, скажем, какой-нибудь ремесленной индустрии на Урале. Довольно много нам приходит работать с Урала на эту тему. И так далее и тому подобное. Потому что на самом деле, и мне кажется, это очень важно. Люди, которые интересуются историей, интересуются на самом деле не сюжетами, а интересуются особой такой фактурой времени, которая их связывает с какой-то интересующей их темой. И вот много раз мы про это говорили, про то, что, значит, в разных семьях по-разному воспринимается вот эта вот память о поколениях. И вот я просто, как человек, который регулярно разгребает почту нашего проекта, могу сказать, что у нас абсолютно стабильно к нам приходят письма от людей, которые не имеют никакого отношения к конкурсу, но благодаря тем работам, которые мы уже публиковали в интернете, в частности, впервые обнаружили давным-давно потерянного родственника. И эти дети оказываются их единственным способом эту семью восстановить, потому что семья была разбросана, например, в процессе репрессии. И вот это замечательным образом, то, как дети, обращаясь к прошлому, обращаясь к этим архивам, обращаясь к перепискам и дневникам, из них выплывают эти имена, выплывают эти судьбы, и люди совершенно из других концов России, иногда даже из других стран, впервые благодаря этим работе этих детей узнают что-то о своем уже собственном прошлом. И вот
кстати,
это вот налаживание...
Сказать, на сайте «Уроки истории» все это...
Мы публикуем с определенной задержкой, правда, так. Но публикуем работы, которые входят в наши сборники, потому что как бы тираж у нас не очень большой, а особенно многие там наши потенциальные соискатели просто бумажную версию в руки не могут получить, потому что нам кажется очень важным, чтобы это было максимально доступно. То есть вот этот сборник мы, насколько я понимаю, выкладывать не планируем по условиям договора, а остальные выкладываем. И это... Чем это важно? Вот Арсений Борисович Рогинский, когда рассуждал о конкурсе, он много говорил о том, что советское время – это период утраты горизонтальных связей. То советское государство во множестве случаев работало на уничтожение этих горизонтальных связей, и принудительные высылки работали на это, и особое отношение советской власти к семье тоже работали на это. И, однако, поразительным образом, вот почти все эти виды горизонтальной кооперации исчезли, а семья уцелела. И благодаря вот этому институту, такому очень-очень простому, очень минимальному, который может существовать просто в любых условиях, поразительным образом люди восстанавливают историю целых регионов. И вот снова выстраивание этих связей снова через прошлое с настоящим, мне кажется, очень важный какой-то такой, пускай не прямой, но побочным таким эффектом нашей работы. Мне кажется, это такая вещь, которой можно гордиться, и мы и гордимся.
Впечатляет. Ваш рассказ впечатляет, правда, про восстановленные связи. Это здорово. Люсь, тоже вопрос. Реакция автора сборника на жестокость и несправедливость. Я еще раз про то, что этот сборник, в общем-то, вне идеологичен. Вот в чем его большое достоинство? В том, что это действительно сделано без оглядки на какие-то, не знаю, не на... В общем, на какие-то идеологемы. Потому что, еще раз говорю, что здесь много какой-то информации, которая, в общем, она не является приятной для последователя либо либерального, либо, наоборот, патриотического лагеря. А вот только жестокость и несправедливость вызывает реакцию удивления, я бы сказала, у авторов этой книги. Есть такое впечатление?
Ну, Лен, это или... просто основная тема десятилетий жизни, сказала, понимаете? Да. Дело в том, что этот мир, он как машина. Он движется только тогда, когда смазаны эти все стыки, колеса. И вот эти вот письма, вот эта вот работа, это работа по смазке. Вот машина начинает лучше работать. И сознание человеческое начинает лучше работать. И, вы знаете... Как-то мне кажется, что даже увеличивается любовь немножко в этом мире, когда мы узнаем такие вещи. Но мне так кажется.
Угу. Илья, для вас это маловажная такая внутренняя нитка этого всего насчет справедливости и милосердия и жестокости и несправедливости?
Ну, все же я не согласен, что значит. Оно может быть и не идеологично, но, конечно, оно абсолютно политизировано.
Поясните.
Ну, а как может, вот мы говорим про историю детского дома, несомненно... Инфраструктура детского дома так или иначе связана с политическими структурами.
Конечно.
Сегодня тоже не может существовать никакой детский дом вне политических вопросов. Так или иначе, когда мы говорим об истории, мы все равно говорим о политике. То есть для меня эти вещи абсолютно синонимичны.
Окей, в этом смысле я согласна. Нет, а вообще это же история советской власти. Эта книжка – это история советской власти.
И насилие советской власти по отношению к людям.
Совершенно верно. Да, с этим я соглашусь. Потому что когда Семен сказал про детский дом как некую просто структуру, я как раз вспомнила ужасающие эпизоды из описания этого же детского дома про детей в цыпках, завшивленных, и там, ну, просто кошмар, это невозможно даже представить, что нет
полгода годами там же. Простите, не могу не перебить. Я недавно разговаривала с женщиной, которая, ну, она немножко меня моложе, и она рассказывала свою семейную историю, как во время голода, в Голодомора на Украине, мать, бабушка ее, отвела двух девочек в детский дом, потому что она умирала от голода, и для нее спасти детей, это значит, ну вот можно было единственным путем отдать их в детский дом, где им плошку еды давали. И как она ходила из деревни посмотреть, живы они еще или нет. И когда они уже были подросшие девочки, то они ее узнавали и боялись к ней подойти. Они понимали, что вот эта старуха ободранная, это их мать, но они делали вид, что они ее не знают, потому что они понимали, что если их отдадут маме, то они умрут от голода. Понимаете, это же потрясающе.
Так, это мне рассказывал другая история про детский
живой
дом.
Человек мне рассказывал, для них детский дом был спасительным местом в те самые времена, когда мы говорим, ах, как все ужасно.
Хорошо, эту комбинацию сделана не политика, не режим.
Нет, здесь не про политику.
Политика и режим. Политика и режим, разумеется. Здесь... Люся скорее реагирует на то, что я сказала, ах, какой ужасный детский дом описан в этой книге.
А, нет, я без коннотации. Может быть, ужасное на фоне времени и политики. Да. Может быть, прекрасно. Это как раз не так важно. Но, несомненно, это все равно большая история времени и политики для меня.
А, собственно, вот этот разговор вот про такой детский дом, который был спасением. Голодомор, это как раз, наверное, имеет отношение к тому, о чем я сказала в самом начале, что история всегда сложнее коллекции и нарации. Всегда найдется артефакт, который разрушит твое представление о, значит, застывшей системе вещей, и в том числе, возможно, раскачает и некоторые представления о политическом. Спасибо. В скайпе на связи с нами были студенты Даниил Мочалов и Оксана Елисова. Оба учатся сейчас в Москве. Оба авторы книги «Человек в истории». Это сборник, который подготовлен обществом «Мемориал» и издательством АСТ. Большое спасибо Илья Данишевский, редактор проекта «Ангедония», издательство АСТ. Людмила Улицкая, автор предисловия к этой книге. И Семен Шишенин, редактор сайта «Уроки истории», также составитель и редактор этой книги «Человек в истории». Вела программу Елена Фанайлова.
Решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью, тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Сибирь – это три четверти всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».